Нужно ли учить детей бороться со страстями? Да, и даже необходимо. Святой праведный Иоанн Кронштадтский об этом говорит так. Взрослые должны постоянно заботиться об искоренении из детских сердец греховных привычек, наклонностей, страстей. Враг рода человеческого и грешная плоть не щадят и детей, а потому их сердца также засеяны семенами всех грехов. И потому родители и воспитатели обязаны не столько развивать ум ребенка, учит святой, сколько обращать внимание на его сердце, ибо сердце и есть жизнь. Нам необходимо очищать этот источник жизни, ибо Господь хочет от каждого человека чистого сердца. Размышляя на наших уроках об аскетике для детей, мы с монахиней Марфой Валь, директором православной школы в Вифании, разбираем вполне конкретные и типичные ситуации, которые позволяют увидеть, как можно помогать ребенку очищать свое сердце, бороться, например, со страстью чревоугодия или сребролюбия. Наша собеседница знакома с православной аскетикой, а еще имеет педагогическое образование. Кроме того, у нее есть многолетний опыт работы с детьми, и потому ей есть чем поделиться с нами. Сестра Марфа убеждена, мы должны не просто говорить детям о страстях и о необходимости бороться с ними, но и научать ребенка этой борьбе. Как тренер помогает юному атлету развиваться и достигать определенных результатов в спорте, так и взрослые христиане, если они сами знакомы с аскетикой, могут осваивать с детьми те духовные упражнения, которыми и побеждается зло в сердце. И тема нашего сегодняшнего урока – «Как научить детей бороться со страстью гнева».
Да, на самом деле это у нас такой всегда очень сложный момент. Дети у нас темпераментные. Вот, чаще всего имеющие какие-то навыки или увидевшие в своих семьях именно как лучше не стоит. Такой отрицательный опыт реакции гнева, то есть просто спустить это все. Но нужно сказать, мое главное оружие – это опять-таки многочисленные разговоры и юмор. Пытаюсь показать, обратить их внимание на то, как они себя ведут. Ну, вплоть до того, что говорю, так, вот ты себя слышишь, ты сейчас со мной как разговариваешь? Вот, а как я с тобой разговариваю? А как ты со мной разговариваешь? То есть ты хочешь, чтобы я с тобой так говорила, как ты со мной говоришь? Я ведь тоже могу, я ведь тоже сердитая, но я стараюсь вот как-то все-таки... Мы можем, или вот, тоже такая присказка, мы можем с тобой по-хорошему и по-плохому. По-хорошему это значит раз, два, три. По-плохому это раз, два, три. По-хорошему, это значит, мы сейчас это сядем, обсудим и найдем выход из положения. Но ни ты не будешь кричать, ни я не буду кричать. По-плохому, это вот я на тебя рассержусь, ты, конечно, там топнешь ножкой, хлопнешь дверью, но я обязательно там тебя поставлю в угол. Или вот в гневе точно так же, я же ведь тоже могу так же разозлиться, как и ты, имею право. Ты гневаешься, я буду гневаться. Вот, и я тебя шлепну по попе. Потом я буду переживать из-за того, что я тебя шлепнула, а тебе будет неприятно, что я тебя шлепнула. Вот. То есть вот это вот мы все обсуждаем, и так как это повторяется, все ситуации повторяются, то учимся на повторении. Иногда очень важно взять тайм-аут. Thank you. нас даже знак. Тайм-аут. Я говорю, я сейчас настолько сердитая, что я просто не могу с тобой спокойно разговаривать. Поэтому расходимся и встречаемся там через какое-то определенное время. С более младшими детьми прекрасное место угол. Успокаивает и детей, и родителей. Знаю по себе. Вот, то есть, потому что просто так в свободный полет не отпустишь. В гневе они чаще всего еще могут и идти, и оставлять за собой разрушительный след. Вот. А угол – это такое ограниченное пространство, вот, в котором, смыряет вот, всякий такой гнев. Причем уже из угла они чаще всего, угол прямо рядом с моим офисом, все разборки все равно проходят на красные дорожки у сестры Марфы. Вот, и поэтому они из угла иногда стучат, говорят: «Сестра Марфа, ты уже успокоилась, мы можем поговорить?» Я говорю: «Ты знаешь, дай мне еще 5 минут». Вот, ну, потом через 5 минут садимся и как-то пытаемся разговаривать. И чаще всего, вот именно успокоившись, причем не только ребенок, конечно же, но в первую очередь и я, вот, всегда находим какой-то выход из положения. Тогда уже можно искать какие-то компромиссы.
Архимандрит Рафаил Карелин советует борьбу со страстью гнева начинать с молчания. В страстном состоянии нельзя ни сказать, ни сделать ничего доброго, кроме одного – успокоить самого себя. Каждый из нас об этом знает, но важно научить тому же и ребенка, объяснить ему, что в своем гневе прежде всего необходимо остановиться, затем успокоиться и лишь после этого возвращаться к решению той проблемы, которая и породила конфликт. А чтобы вновь не вспыхнуть при этом гневом, очень полезно сокрушать свое сердце самоукорением. Ведь в конфликте всегда участвуют двое. И если один человек возьмет часть вины на себя, второму будет намного легче пойти на примирение.
Сколько раз у меня были ситуации, когда я сама собой в том же самом гневе на этого же самого ребенка не совладала. В такие моменты очень важно просить прощения. Просто подойти и сказать: «Слушай, я был неправ. Я вот разгневалась и тебя наказала в гневе. И это было неправильно. Ну, ты знаешь, наказать мне тебя все еще хочется. Вот, и я очень сердита на твой поступок. Вот, но то, что я тебя наказывала именно в таком состоянии, это неправильно». Это, кстати, они очень четко чувствуют. То есть они понимают, они любое наказание принимают, если ты это наказание предъявляешь им спокойно, вот с той хотя бы попыткой, в моем случае, родительской любви, что на самом деле ты радеешь о ребенке в этот момент. Его поступок должен иметь какие-то последствия. Вот. Но ты не наказываешь ни в гневе, ни в ярости, ни в раздражении, а именно спокойно. Они это понимают. И когда ты его чего-то лишаешь, и когда ты его ставишь в угол, все это принимается. Но он очень четко чувствует несправедливость, когда ты на самом деле вот неспокоен, и вот просто свою злость вымещаешь на нем. Когда ты переступаешь свои какие-то полномочия, когда ты на самом деле реагируешь не по-взрослому, не по-христиански, тем паче не по-монашески, вот, и переступаешь барьер, и это они, и вот как раз такие наказания, они серьезно обижаются, не прощают, и обязательно тебе потом вот возвращают открытой картой. Говорят: вот это вот было, вот ты тогда, и помнят очень долго. Вот. Очень важно, во-первых, просить прощения, а во-вторых, вот, ну, на самом деле тренироваться. В этом уже, вот, не хочу хвастаться, но на самом деле, я думаю, что вот именно я, какой-то определенный участок пути для меня пройден. То есть какой-то опыт вот именно остановиться, разойтись. Некоторые дети предпочитают считать там до 10. Они говорят: «Сестра Марфа, тебе пора помолиться сначала». То есть знают ли, что мне нужно. Значит, я говорю: «Да, ты прав». Идешь, молишься, потом встречаешься опять, разговариваешь, обсуждаешь, пытаешься проанализировать и допускаешь потом в этом разговоре, и в любом случае должен открыт к компромиссу. То есть не только ты всегда прав. У ребенка есть тоже свое видение. И вот гнев, конечно же, это страсть, но она растет не на пустом месте и вспыхивает не просто так. Всегда есть какой-то крючочек, всегда есть какая-то запинка, вот что привело к этому.
Что же является тем пусковым механизмом, который распахивает двери нашей души перед страстью гнева? На этот вопрос святые отцы отвечают так. Гнев рождается в душе от тщеславия, надмения и самолюбия. Хотя и прочие неудовлетворенные страсти также легко подпитывают гнев. Но все же очень часто его причиной является именно ущемленное самолюбие, а точнее гордость. И вот как Ава Дорофей описывает действие этого механизма. Невозможно человеку разгневаться на ближнего, если сперва его сердце не вознесется над ним, если он не уничижит его и не сочтет себя выше его.
Гордость, она вообще такая самая такая страсть, такой грех, такой порок, который является задним планом почти всех остальных страстей. И она проникает и прячется, одевается в разные обличия. И на самом деле ее очень трудно иногда выковырить из другого. Ну, вот я не могу сказать, что вот как-то мы преследуем. Может быть, на самом деле мы настолько еще не доросли до того, чтобы углубиться настолько, чтобы бороться уже непосредственно с самой гордостью. У нас пока еще идет борьба со всеми проявлениями других страстей, которые соки свои тянут из гордости. Так что вот так вот, чтобы открыто сказать, вот какой мой опыт в борьбе с гордостью в себе или в детях, я сказать не могу. Я точно знаю, как гордость действует во мне. Вот. Я пытаюсь это на каждой исповеди опять-таки как-то вот так вот выявить. И иногда это очень страшно, насколько глубоко гордость проникла в наше существование, какие мощные ростки корни она пустила, как она обвила, как лозой все остальное. И вот просто вот такая вот тень, идущая за тобой. И совершенно непонятно, как это отсечь, как от этого отделиться. В этом плане я хочу сказать, что даже я сама только в начале этого пути. А что касается детей, вот так вот совершенно явно, чтобы это было только четко гордость, такого нет. Это тоже все завуалировано, это все тоже все спрятано, это все, тоже все под спудом, это все, тоже все вот так вот по капелькам вылазит. Но единственное, что, конечно же, «я», оно всегда везде лезет. Оно лезет и за столом, и кто первый сядет в машину, и кто будет сидеть впереди, и кто первый войдет в храм, и кто первый пойдет на исповедь. И вот «я», оно везде так проталкивается. И кто первый выскочит из храма, кто первый имеет право выбрать любимое послушание, выбрать послушание для того, чтобы выбрать любимое или менее трудное. Вот. И тут одно только у нас очень часто слышится. «Я» — это что? Последняя буква в алфавите. Где она должна быть? Так, учимся видеть ближнего. Вот. Я думаю, вот на этом мы делаем как раз такой упор. Ну, не я центр Вселенной, не я. Посмотри, кто рядом с тобой, и посмотри, что этому ближнему нужно. ты увидел, в каком он состоянии. Ты увидел, вот ты вот, вот приехала матушка, въехала в ворота. Я понимаю, что нужно взять благословение. Но ты подождал, пока человек вышел из машины. Ты спросил, матушка, может быть, вам что-нибудь из машины выгрузить или так далее. Или ты сразу вот только со своим «я» подскочил и хочешь только получить свою долю внимания. У тебя какие-то обиды, ты там ждешь сестру Марфу. Вот она приехала, въехала в ворота. Ты сразу летишь к этому. Ты посмотрел, в каком состоянии я приехала. У меня был там очень тяжелый день, я очень устала. Дай мне войти в дом. Ты спросил, может быть, я еще не завтракала, не обедала и не ужинала. Вот. Меня сначала накорми, а потом уже все свои претензии предъяви. Вот. То есть пытаешься каждый раз им показать, ну вот там ты поссорился с тем, опять не поделили там что-то. Ты посмотрел на своего ближнего, может быть, он чем-то удручен, может быть, что-то произошло в школе, может, он и так у него был плохой день, а ты тут еще добавляешь своего. Ты требуешь от него, так, ты забыл там, покормить перепелок. Хорошо, ты подумал вообще, вот каково вот твари Божией весь день при этой 40-градусной жаре без воды? Вот как ты мог? Давай-ка мы тебя на день оставим, вот так вот на солнышке, и сравним. То есть как-то вот так вот, мне кажется, что все-таки через такую заботу о ближнем, через такое внимание вообще или умение посмотреть по сторонам и увидеть не только ближнего, но и его состояние, и его нужду, вот это как-то вот таким совершенно не то, что да, ну даже, наверное, незаметным образом помогает все-таки этому ребенку где-то отодвинуть эту свою, это свое я, эту свою гордость куда-то в сторону и научить ему приобрести навык вот как раз обратить внимание на добродетель. Это как раз тот случай, когда ты не борешься напрямик с грехом, а пытаешься укрепиться в навыках в добродетели.
Мы уже вспоминали на наших уроках притчу Авы Дорофея о том, как важно своевременно вырывать страсти из души, пока они, подобно молодым деревцам кипарисов, не укоренились на почве нашего сердца. Но укорчевать укрепившиеся, разросшие страсти, как и большие деревья, дело многотрудное, а порой и непосильное. И тогда святые отцы предлагают другой способ борьбы. Они советуют присушивать корень, то есть не давать пищу для той или иной страсти, а также делать то, что противоположно ей, то есть совершать добродетели. И именно от взрослых зависит, освоят дети эти духовные упражнения или нет. Опыт церкви свидетельствует, родителям и воспитателям, которые прежде всего корчуют свои собственные страсти, помогает воспитывать детей сам Господь. Потому так важно помнить, всем нам необходимо прежде всего заниматься самовоспитанием и лишь затем, если понадобится, воспитанием детей.
Да, на самом деле, я вот именно это я и считаю самым важным. Причем даже в нашей ситуации, когда на самом деле мы не являемся родителями этих детей, и тем не менее эти дети, как лакмусовые бумажки, предъявляют нам иногда очень четко вот наши собственные страсти. Тогда ты и понимаешь, в первую очередь нужно заняться собой. И это на самом деле удивительным образом это так. И как только ты, по мере того, как ты борешься со своей страстью, сознательно исповедуешь ее открыто и стараешься ее превозмочь, во-первых, твои навыки борьбы с этой страстью дают тебе возможность как-то помочь ребенку в его борьбе. Плюс он видит, что ты борешься, и он совершенно по-другому, и он это чувствует, и он это воспринимает, и он это копирует отчасти. Ну и плюс Господь ему помогает. По мере того, как очищаемся мы, очищаемся рядом, очищаются рядом они. То есть это настолько взаимосвязано, что, если честно, иногда становится страшно. Вот. И ну, иногда, да, там, иногда можно от ребенка напрямик услышать замечание. То есть ему что-то говоришь, а он к тебе поворачивается, говорит: а сестра Марва, разве ты точно так же не поступаешь? Вот, но это вот, это уже такой совершенно контрольный выстрел Господень, когда он показывает уже четко: ты все еще до сих пор не поняла, займись собой. Вот, ну и тем самым и занимаешься. Вот, а дети, ну, на самом деле, во-первых, им очень важно и нужно видеть, что мы идем этим же самым путем, которые мы порой требуем от них. То есть мы их тащим на исповедь, или иногда говорим: тебе уже нужно, ты сегодня столько натворил, так, и чтобы причаститься, завтра нужно на исповедь. А на самом деле он поворачивается к тебе и говорит: а тебе нет? И ты понимаешь: да, и тебе тоже, туда же, по тому же самому адресу. Поэтому если он видит, что ты очень серьезно к этому относишься, готовишься, борешься, молишься, где-то останавливаешься, где-то падаешь, потом просишь прощения, они сами вот вслед за тобой встают на этот же самый путь, в эту же самую канву, и начинают точно так же по ней, вот шаг за шагом, ну, делая свои ошибки, оступаясь то там, то здесь. Тут еще один такой очень важный момент. В монастыре есть традиция всегда перед причастием или после исповеди и спрашивать друг у друга прощения. Наши дети, это раз увидев, они это тоже переняли. Мы посчитали, что это, конечно, очень важно, и это так и оставили. Перед началом Великого Поста в прощенное воскресенье есть чин прощения. Наши дети его безумно полюбили с самого первого раза. И, значит, с самого начала настаивали, что вот приехав домой после этого чина прощения, мы обязательно шли либо к одной, либо к двум учительницам там рядом, которые с нами живут, чтобы обязательно тоже у них и спросить прощения. Плюс чин прощения вот уже непосредственно в Вифании. И потом, когда мы взяли это на вооружение, и это на самом деле мне показалось, что это очень важно, и мы ввели чин прощения после нашего вечернего правила еженедельно в Вифании. Ежедневно в Вифании. В Вифании совместного вечернего правила нет, поэтому это там как-то вот-вот нет такой традиции. Дети переняли это сами. То есть никто это не предлагал, никак, никак не просил. Они сами, от старших это пошло, они вот изо дня в день просят друг у друга прощения. Только теперь такой момент. Как часто... То есть они научились просить прощения. Вначале это было очень тяжело, а теперь иногда вот кажется, что... ну вот иногда они просят прощения для того, чтобы не было наказания. И вот тут такая палка о двух концах. Вот, когда они подходят, тут вот проштрафились вчера, попросили прощения. Сегодня проштрафились тем же самым, опять просят прощения. Или несколько раз, и просят прощения. И ты, как взрослый, не можешь найти в себе внутренние силы на самом деле простить. Ты понимаешь, я не хочу его прощать. И были такие ситуации, когда и другие сестры, и вот я тоже, которые говорят, вот они делают то же самое. Они просят, настолько легко просят прощения, но ничего не меняется. И тут очень такой важный момент осознать, как часто мы у Бога просим прощения. Ведь мы грешим уже точно так же, теми же самыми грехами. И чаще всего на исповедь ходим с теми же самыми почти словами. Тут уже, если исповедуешься одного и того же батюшки, иногда становится стыдно, что говоришь одно и то же каждый раз. Вот, исповедуешь, ну, это, конечно, это болезнь, и с ней борешься, но вот этот сам факт, что грешишь, падаешь на тех же самых местах. И у Бога точно так же, просишь прощения за то же самое неоднократно. Если ожидаешь, что Господь тебя простит, то вот, в общем, как-то нужно и этих простить. Отче наш, что требует? Вот. Простим нам грехи наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Вот это как раз о том же самом. Как трудно это нам порой. Простить их, когда они просят прощения. Пусть иногда они просят это не искренне, но все равно они говорят это слово «простите». И насколько более важно, чтобы они все-таки умели сказать «простить», чем если бы вот они как-то остановились на том, вот я так сделал, это мое право, вот и грехом не считаю. То есть тоже вот такой момент на обсуждение, на обдумывание. Очень нужно сказать, вот у нас это все еще в таком процессе, когда мы сами с собой, да, вот пришел ребенок, он кается, ты должен его простить, а трудно. Если ты не простишь, то и тебя там не простят. Приходится. Так что... Слёзы.